Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами Треугольник, и вновь вас ждет интересная творческая встреча, потому что в центре нашей передачи творчество. И сегодня мы будем говорить о театре. Даже не о театре вообще, а о том, как происходит процесс работы над ролью, как актер берет что-то из жизни для роли, как, наоборот, роль влияет на него, приносит какой-то опыт, какие-то открытия, может быть. Ну, у нас сегодня в гостях не только актриса, но еще и хореограф. Может быть, вы тоже слышали наш предыдущий эфир вместе с ней, Ольга Пшеницына. Добрый день, Ольга.
Здравствуйте, Мария. Здравствуй, Аня. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рада здесь уже третий раз оказаться.
Третий, да. Я думала, уже второй. Забыла про третий.
И мы рады тоже вас приветствовать.
Хорошо. Ну да. Ну и напомним, что в студии Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Итак, театр. Прекрасный театр. И, знаете, Ольга, я сразу хочу поделиться, что вчера для меня было настоящее открытие, что вы еще и драматическая актриса. Вот так можно провести с человеком два эфира, думать, что он хореограф.
Да, и что-то узнать новое.
И не знать, что он еще и драматический
актер. Я это
скрывала. Да, это скрывали. И вот сегодня настал час, когда вам придется поделиться всеми секретами. Итак, драматический театр. Мы начнем именно с таких ролей. Причем, что интересно, вы и как актриса, и как режиссер выступали. То есть самые разные попробовали, как говорится, роли, амплуа. Что для вас вообще значит театр?
Театр — это высочайшее драматическое искусство в жизни, которое позволяет проявить в высшей форме человеческий дух, через сценические формы, через истории, которые люди проживают. Это, я думаю, что самое близкое искусство к людям, которое именно позволяет со стороны посмотреть на свою жизнь, понять то, как ты живешь, оценить ситуацию и, самое важное, оценить поступки, которые ты совершаешь. Потому что здесь вся наша человеческая психология проявляется как на ладони, и можно со стороны просто посмотреть, изучить основы и как бы потом в жизни сделать уже соответствующие выводы и как бы в концентрированной форме как-то увидеть себя со стороны, людей вокруг, ситуацию, взаимоотношения, партнеров.
И... Зеркало, такое зеркало,
да,
получается.
Да, это фактически зеркало.
Зеркало для зрителя или для актера тоже?
Сложно сказать, хороший вопрос. Актер, если умеет смотреть... А это очень важно. Если актер может смотреть как зритель, то для него это колоссальный прием работы, и он должен научиться это делать.
Что значит смотреть как зритель?
Как зритель на свои работы.
На свои
работы. И уметь себя увидеть со стороны. Но это очень сложно.
Да, это сложно.
Абстрагироваться, увидеть.
На сцене.
Да, поэтому можно увидеть, конечно, партнеров своих или чужие спектакли, и, конечно, это колоссальный опыт, и это обязательно необходимо.
Но это делается, наверное, во время подготовки, да? Когда актер готовится к своей роли. То есть во время спектакля он уже полностью погружается и уже не способен вообще, я думаю.
А вот наоборот, кстати, когда происходит работа над ролью, то вряд ли актер будет смотреть что-то еще, чтобы не потерять свое самоощущение роли и свое сценическое внимание, чтобы не рассеяться, не потерять вот ту мысль, которую он ввел. Обычно актеры не смотрят другие работы, даже вот такой же тематики.
Или те же самые роли, да, в исполнении других.
Да, вот, кстати, вряд ли. Это потом уже можно, когда уже работа выйдет, и спектакль выйдет, уже можно посмотреть и сравнить, поискать.
Ваша самая любимая драматическая роль, именно сейчас как об актрисе говорим, о вашем творчестве, о актерском творчестве.
Самая сильная, самая глубокая, которая меня затронула в жизни, в театральной практике, это Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» Достоевского. Вообще я, в принципе, сыграла не очень много ролей, потому что... я больше себя чувствую через движение в пластике и больше как бы проявляюсь как хореограф и танцовщица. Но я начинала с театра, я 10 лет проработала в театре, в драматическом театре, и много работы, много поисков было проведено, и стажировалась в ВГИКе 6 лет на актерской кафедре у замечательного педагога Владимир Ананьев. И как бы ролей как таковых вот в спектаклях полноценных у меня было немного, но вот из таких сильных, я думаю, что это Соня Мармеладова, наверное.
А давайте вот поподробнее поговорим об этой роли. Что именно вас так в ней привлекает?
Достоевский. Но он кого-то привлекает, кого-то отталкивает, поэтому это не ответ.
Она изначально вас привлекала, или вы как-то ее полюбили особенно уже во время работы над ней?
Вообще, я очень люблю Достоевского, и я его много читала, и, конечно, произведение великое, очень глубокое, и те мысли, которые Достоевский...
Может, кто-то не помнит, одна из главных героинь «Преступление и наказание».
Да. «Преступление и наказание». И очень глубокие мысли Достоевский внесет, и мне ближе всего именно было духовное состояние героини и те преображения, и те качества, которые произошли с главным героем, с Раскольниковым, в результате вот именно их бесед, наверное. Потому что роль, она была колоссально сложна. Я не знаю, для меня, наверное, было одно из самых-самых сложных состояний принять вот это, вот эту как бы психологическую двойственность, потому что, ну, роль, когда девушка абсолютно чисто духовно продает свое тело для того, чтобы спасти близких, это, ну, это запредельно. И сыграть это, вот как это сыграть, это...
Да, как это понять сначала?
Как это понять, это невозможно сознательно. На самом деле у меня были страшные как бы пути...
Творческие муки.
К творческим муке. У меня ничего не получалось, и у меня были истерики даже. И у меня вот как раз Владимир Ананьев, который работал тоже над этой ролью со мной, и вот режиссер Федор Степанов, и они со мной бились, и у нас были битвы на кровь.
Почему? Потому что они как-то по-своему видели.
Ну, потому что эти вещи, они очень подсознательные. Они пытались достать из меня... Ну, понятно, что не надо себя играть, но достать именно вот сущность роли и найти то, что органически бы сроднило и оправдало бы героиню, и найти в себе вот именно вот это правильное сценическое самочувствие, чтобы найти правильную форму игры. Это было колоссально трудно. Это было так сложно, что вот, ну, бесконечные какие-то муки были. И очень сложные такие подсознательные состояния на уровне такого же невротизма, наверное. Очень сложно, когда нужно было вот раздваиваться и искать вот эти качества.
Это, наверное, не очень хорошо раздваиваться. Вот так, с точки зрения... Но.
Да, вот дух, душа и тело, они же едины, да. Должны быть как-то в гармонии. Да, вот это трудно понять. Вообще это возможно в человеке?
И тогда вот я понимаю, почему говорят, что актерская профессия вредна для души.
Да, вот тема, конечно, очень серьезная. Психотехника театрального искусства требует того, что актер принимает в себя максимально возможное количество ролей. И не то, что принимает, а находит отклик в себе и... Он должен найти оправдание, он должен найти себя в ситуации этого человека, в роли персонажа. То есть он должен поставить себя на место человека и как бы пройти с ним вместе его жизненный путь, принимая все предлагаемые обстоятельства, оказаться в совершенно невероятных фантастических условиях, которых в жизни бы у актера бы не произошло, но он должен это прожить на уровне своего воображения и вот этого внутреннего самочувствия, чтобы правильно понять логику действий в роли. Потому что самое вот важно найти правильное действие, правильный сценический там прием и ход, как это выразить. Это самое сложное, то есть найти эту органику. Но с другой стороны, вот эта позиция, когда ты ставишь себя на место другого человека, она это очень правильная нравственная позиция, потому что таким образом мы понимаем, что мы все вот люди едины в своей основе, и все мы близки, и все мы должны как бы понимать друг друга.
Да, говорит о какой-то смиренной позиции, потому что первым делом, может быть, хочется вот суждение какое-то вынести, да, поступкам этой девушки, например, ну вот если мы говорим о роли Сони Мармеладовой, и ну, как-то вот осудить, что ли, да? То есть как можно быть чистым внутри и потом, ну, такое избирать для себя занятие, род деятельности, даже ради спасения. И, пожалуй, вот то, о чем вы говорите, роль актера, да, она говорит о том, что, что человек оставляет все свои суждения и пытается прожить или вот понять другого человека, ну, и зрителю, наверное, то же самое показывает, да, чтобы зритель прошел этот путь и понял, а не для того, чтобы он начал в первую очередь осуждать человека или, ну, свои какие-то мысли высказывать, почему так или иначе это может произойти.
Да, вот это конечно, не просто вот так не осудить, потому что всегда как бы себя считаешь правильным, и как бы вроде ставишь себе правильные нравственные позиции и пытаешься идти по такому, по хорошему пути, но забываешь о своей немощи, о своей личной вот немощи, о своей природе. То есть ты просто себя не видишь, не видишь ни своих грехов, ни своих особенно скрытых помыслов, или своих подсознательно скрытых там мыслей, которые у тебя на самом деле совершенно не привлекательны. И даже очень непривлекательны. Которые, в общем-то, как следствие, и могли бы привести к греху или вот к тем плохим поступкам, которые мы осуждаем, когда уже внешне это видим со стороны. Но мы со стороны, когда смотрим на другого человека, обычно это видим очень ярко, очень утрированно, а себя мы не видим со стороны. И то, что в нас скрыто, хотя на таком же уровне, то есть мы такие же, ну, можем быть такими же немощными, наверное, так и есть, как бы в разных ситуациях, в разных позициях. Но вот именно вот как не осудить человека, когда человек явно конкретно действует нехорошо, Или плохо, или, ну, грубо говоря, грешит. И ты это видишь. И ты не можешь осудить его, потому что прощать нужно по немощи человеческой. И ключ здесь, вот то, что Достоевский хотел показать вот в этом удивительном произведении, это то, что все спасает и все преображает любовь. Настоящая любовь. И вот та любовь, которую Сонечка подарила Раскольникову, любовь... даже не человеческая, хотя она обязательно шла через личность, конечно, потому что вне личностной любви не может быть. Она настолько была всеобъемлющая, что вот она покрыла Раскольникова, и он просто в ней растворился, и он стал лучше благодаря этой любви, благодаря этой благодати, которую вот Господь подарил и сделал людей лучше. И просто нет такого человека, который бы не грешил. Ну, просто нет, невозможно. И вот Достоевский приводил вот через вот всю эту ситуацию к пониманию покаяния, к пониманию любви, к пониманию прощения, к пониманию того, как измениться и как можно, какой бы ты поступок ни совершил, самое-самое последнее преступление, если ты почувствуешь любовь Божию, если ты раскаешься, то у тебя будет полное возрождение. Исходно, вот то изначально настоящее рождение от Духа Святого, вот которое, вот в котором, в первообразе котором мы все люди на земле и родились. И вот это удивительно, это очень красиво. И, конечно, поэтому такого уровня роль сыграть колоссально трудно. Я не знаю, получилось или нет, но вот судя вообще по отзывам, мы возили этот спектакль на театральный фестиваль в Германию, и был просто колоссальный такой резонанс. То есть мы открывали этим спектаклем фестиваль, и нас потом попросили дополнительно сыграть на закрытие от спектакля. Это было первый раз для первой труппы, вот когда нас попросили два раза сыграть спектакль, а нас печатали в газетах, и был просто потрясающий вот такой вот... такая вибрация была во всем, и, не знаю, мы больше действовали, конечно, подсознательно, то есть какие-то связи включились внутри нас, и мы как-то так... здорово прожили это все, и было удивительно. Просто
и
удивительно.
Вас самих тоже как-то изменил этот спектакль, эти роли?
Безусловно, конечно, конечно. Конечно. Я на самом деле благодаря Достоевскому потом очень глубже и больше начала читать даже святых отцов уже после, потому что он давал вот эти ниточки, как бы вот этот... эти зерна, которые он рассыпал в произведении через драматические роли, вот он давал эти ключики и потом уже находил ответ уже в писаниях святых отцов, то, о чем вот, об этой красоте, любви, о смирении, о духовных позициях и Это просто чудо.
Спасибо, да, очень интересно. Друзья, у нас в гостях сегодня Ольга Пшеницына, актриса, хореограф. Если у вас есть какие-то вопросы о театре, о том, как актер работает над ролью, над танцем, тут вообще над режиссурой спектакля, все можно спрашивать сегодня. Я сейчас напомню наши телефоны и продолжим через минутку.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Продолжаем наш летний разговор о театре. Вот так мне почему-то хочется сказать, потому что мы давно не говорили о театре, а сегодня у нас есть возможность поговорить о нем со всех сторон, как бы со стороны актера драматического, со стороны хореографа, со стороны режиссера, потому что у нас в гостях сегодня Ольга Пшеницына, которая во всех этих, скажем так, жанрах, амплуа вот выступает. Ольга, теперь давайте режиссерскую работу какую-нибудь вашу. Вот я знаю, «Снегурочка» Островского есть в вашем, так сказать, списке.
«Снегурочка» Островского — это спектакль, с которого я начинала вообще театральную деятельность. Я в то время, ну, это было лет 15 назад, наверное, когда я так дружила очень с актерами театра НДТ, это небольшой драматический театр Льва Оренбурга, из Петербурга. Замечательный просто
там
театр.
Есть большой драматический, а не небольшой драматический.
Да, есть просто
по контрасту.
Потрясающий небольшой драматический театр. Он до сих пор существует и до сих пор ставит потрясающие спектакли и приезжает в Москву. Редко, правда, но работает. И я дружила с актерами, и мне очень нравились те спектакли, которые они делали. И вот у нас с одним из актеров, Вадим Меньших, в то время сейчас он Вадим Демчок уже, поменял фамилию, у нас родилась такая работа, как «Снегурочка» Островского. И мы начали как бы на таком прекрасном произведении Островского искать. И, ну, я, ну, это не моя была чисто режиссерская работа, я как бы была как помощник. Ну, как, не знаю, как второй режиссер.
Ассистент режиссера или второй режиссер.
Как второй режиссер. Второй режиссер, да. Ну, мы вдвоем делали. Это был моноспектакль Вадима, и я была как бы еще...
Это моноспектакль?
Это моноспектакль, да, и мы как бы вдвоем его
я
делали.
Я себе представила, что там были все эти герои сказочные.
И представляете, все эти героев играл Вадим.
Ничего себе.
Превоплощаясь, это прекрасный
актер. А как вы ему помогали разобрать как-то это все?
А вот мы вместе, мы делали...
вы тоже играли?
Нет, я не играла.
А ты же «Снегурочку»-то играл?
Он. Тоже.
Так. Что-то такое необычное совершенно.
Это очень здорово было. И вообще мы такие пласты вскрыли, это так было красиво все. И вот я как бы больше, наверное, с режиссерской позиции, как бы как смотрящий. И он с исполнительской, он играющий. Но мы как бы взаимодействовали, мы, естественно, все это проговаривали и рождали как-то вот взаимодействие. Вот. И вот, наверное, отсюда началось мое такое увлечение уже театром, как бы я тогда еще не игралась много, но, по крайней мере, погружалась вот и в режиссуру, и в технику мастерства, и смотрела много, и как-то существовала в этом круглосуточно.
А как вот у вас это получается, вот эти плавные переходы, то в театр, то в хореографию,
да,
то в режиссуру?
Да, я поддерживаю вопрос.
Это ничего удивительного, потому что это все близко. Это же все равно все исполнительское искусство. Ну, танцы...
Не у всех так получается.
Танцы — это моя просто природа. Я с детства танцую. Для меня никогда не было вообще даже сомнения, что танцевать, не танцевать.
Но не всякий танцор ведь является актером.
Нет, не всякий, да. Ну, просто есть какие-то данные, способности с детства. Мне вот Господь дал возможность танцевать. Я как помню себя с рождения. Мне всегда хотелось только танцевать. И я много занималась. Я с детства танцую очень много. И потом уже, когда стала работать в театре, я, конечно, занималась именно еще пластическим театром в драме.
Кстати, я читала в вашей биографии, что вы стажировались у Гротовского. Это известная студия в Польше, да, это?
Да, и, кстати,
это
да.
Это в свое время нашумевшее было явление. То есть это был режиссер, который очень большое значение как раз телу придал в исполнении роли.
Вот, да.
Немножко можно об этом рассказать? Вот что там такое интересное происходило? Я помню, все шумели просто об этом.
Да,
о студии
Гротовского. Да, просто культ Гротовского был в свое время. Но сейчас он до сих пор...
Он жив еще, да?
Нет, 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 он уже умер очень давно. Даже в то время, когда я занималась, он уже умер.
Ну, есть, наверное, продолжатели его.
Да, у него его коллеги, актеры, с которыми он работал, в том числе вот я училась у Зигмунда Молика, это его один из главных актеров. Училась у Томаса Ричардсона и Марио Бьяджини. И, ну вот, они несколько раз приезжали в Москву, и я проходила семинары, актерские семинары, и мы делали лабораторные работы, мы делали этюды, мы занимались тренингами, мы занимались много-много чем, театральными всякими техниками. Это мне было очень интересно, потому что именно вот в театре Гротовского там тело было тренированным как у профессиональных танцоров, с колоссальной драматической игрой. То есть вот там как раз именно в театре Гротовского там не разделялось тело как танец, тело как игра, тело как слово. Там было все вместе. То есть мы и двигаясь, и мы звучали, мы говорили текст, и мы работали со звуком, и пластически искали вот какие-то движенческие формы. И там применялись разные техники и мастерства, и в том числе очень интересные были поиски там природы, театр, природа искусства. Там вот в то время были потрясающие театральные исследования у Женю Барба по театральной антропологии из разных культур, там индонезийской, восточной, латиноамериканской, и все и индийской, и вот все театральные именно культурные техники, накопившиеся в традициях разных стран, они обобщали и применяли это как метод работы над психотехникой актера. Это потрясающе просто. Я до сих пор этим занимаюсь, живу и изучаю, следую, пробую. И в каких-то работах я применяю какие-то определенные техники именно вот благодаря вот этим театральным методам, потому что именно это дало мне какое-то вот богатство понимания, видения и вдохновения культур. Почему вот мне так интересен вот этот синтез культур? Потому что, ну, вот эти формы, это безгранично красоты и формы, традиции, и всегда...
Вот говорят, что на пересечении культуры рождается самое интересное как раз, на стыке.
Да, 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 да. Но, с другой стороны, как бы, тут есть такая позиция, когда ты погружаешься в какую-то, в одну технику, ее же нужно присвоить, ее нужно изучить, а это дело всей жизни, потому что, например, там, танцоры... не знаю, или актеры театра, японского театра «Но», например, да, или «Кабуки», они с детства, там, с пятилетнего возраста, они круглосуточно занимаются у мастеров, то есть это как вот какой-то, как монастырь у них такой. Они занимаются этим и погружаются, и поэтому они получают от мастеров вот эти навыки органического существования вот в своей культуре, и правильное самочувствие именно благодаря их традиции. И просто так вот сверху прыгнуть туда, что-то попробовать научиться, это невозможно. И поэтому, ну, как бы эта задача не стояла, потому что это невозможно обладать всеми техниками. Но понять ключ, понять какие-то основы мастерства и найти приемы, которые сработают в определенном контексте, в определенной роли, в определенном спектакле, вот это бесценно. Это вот то, что до сих пор я еще этим занимаюсь. И вот у Гротовского как раз были мои первые тренинги. Тогда я еще параллельно занималась, приезжал очень интересный мастер из Канады, Монреальского театра, Олег Киселев. И тоже мы занимались там, и начиная от пантомимы, и заканчивая вот, именно вот театральными техниками. Тоже у нас было очень много интересных работ. Мы в то время тогда базировались в центре Мирхольда.
Раз
здорово
мы
было.
О синтезе заговорили, давайте немножечко перенесемся во времени и о последней вашей работе поговорим. Вот, ну, может, она не последняя, а недавней, скажем, работе в Риге, в театре Скатова. Я так понимаю, что тот спектакль, который вы там поставили, да, как режиссер, он тоже как раз на синтезе. Там и драма, и танец, и теневой театр, и все, что хочешь там есть. Расскажите о нем, пожалуйста.
Да, это одна из любимых тоже работ. И, кстати, моя первая режиссерская работа такая...
Полноценная, да?
Полноценная, как режиссер именно. Потому что я больше до этого работала как хореограф-постановщик, как актриса. Ну и такие режиссерские были вариации, скажем, небольшие работы. А это был полноценный спектакль, где в театре Скатове в Риге чудесный такой камерный театр. Там, кстати, выпускали спектакли многие именитые режиссеры Латвии. И там как бы чудесная площадка с такой атмосферой, такого как бы полуантичного театра, mm-hmm. и потрясающе. Я прям как вошла туда, сразу захотелось играть. Сразу же это сразу почувствовалось вот вообще в самом пространстве. И вот там мы ставили Шекспира. Так, ни много ни мало.
Ни много ни мало, между прочим. Да еще не что-то одно.
Не что-то одно, да. Там сразу. Если Шекспира так синтезировать.
Вообще, кто писал сценарий?
Я писала композицию.
Какая была идея?
Идея была, скажем так, сквозной — это страсть жизни. Что именно вот само понятие страсти выражает в Шекспире? Ну, как бы Шекспир — это просто один из самых великих драматургов, который нес это состояние страсти, как кульминацию во всех... У него просто безграничные диапазоны преображение его персонажей в пьесах и доходящие до таких кульминаций, которые вот, ну, нет ни у Чехова, ни у других более, скажем так, мягких драматургов. Шекспир колоссально труден, и, конечно, браться так сразу за Шекспира нужно либо подсознательно, либо просто отключив голову и не оценивая, потому что я не могла это оценить, я просто...
Ну, просто хотелось, наверное, прикоснуться, да?
Вот. Вообще, мне просто хотелось uh-huh. вырасти на Шекспире. Uh-huh. Мне просто хотелось этим заниматься. Я в этом купалась, я чувствовала эту энергию Шекспира. И потом я еще занималась фламенко, и фламенко оказалось так близко. Мы просто в Латвии, я 3 года там преподавала и преподаю сейчас фламенко. У меня там интенсивные семинары в местных школах и у местных танцоров. И я туда часто езжу с мастер-классами, преподаю, ставлю, делаю постановки. И вот появился такой запрос поставить спектакль какой-нибудь. Я как-то, у меня вообще сразу мысли сомнений не возникло. Шекспир и все. Я хочу Шекспира, потому что я обожаю Шекспира.
Конечно, если есть возможность, да, давно хочется.
Я обожаю Шекспира. Это просто потрясающе. И мне так хотелось вот со всей вот этой такой безудержностью окунуться, прыгнуть и погрузиться. Не потому что я могу, а потому что мне хотелось изучить это поглубже.
То есть я так понимаю, занырнуть. Что режиссер, он за что-то берется не потому, что он уже прям знает, что сказать, а ему хочется вырасти как-то в процессе, что-то открыть.
Вот
да?
У меня так, да. У меня так. Я в это нырнула, и, конечно, меня это вообще просто потрясло, насколько это все интересно, увлекательно. И самое удивительное, что как легко мне это все происходило. Вы не поверите. То есть вот Станиславский иногда говорит, не иногда, а вот он конкретно говорит, что дать через сознательную работу психотехникой актера дать путь к подсознательному творчеству актера, чтобы именно не мешать подсознанию, дать подсознанию самому проявляться и давать эту органику роли. И вот не знаю как, это какое-то на уровне какого-то чуда, что мне было так легко. Это просто моя стихия, мне нравилось все.
Ну, так совпадает по накалу-то вообще фламенко и Шекспир. Так что у вас подготовка уже была, видимо.
Да, как-то это все вот пересеклось, может быть, по вот этой вот, по энергетике драмы самой. И я с таким удовольствием в это нырнула, и у нас были приглашены актеры драматические, у нас были танцоры еще, там не только фламенко, у нас были барочные танцоры, у нас был теневой театр, у нас были разные формы, потому что все-таки Шекспир — это так масштабно, что хотелось максимум вот этих приемов, которые бы выразили вот это пиршество драмы.
А в Москву приедет этот спектакль?
Это сложно, это нужны спонсорские, нужны, да, это нужна какая-то спонсорская поддержка. Если через какое-то время это произойдет, то это было бы здорово.
Спасибо. Давайте сделаем небольшую паузу. Друзья, мы сегодня говорим о театре. Вот начали с Достоевского, Островского, перешли уже к Шекспиру, и что-то еще будет впереди очень интересное. У нас в гостях сегодня Ольга Пшеницына, актриса, хореограф, и через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, — люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким. —
У нас сегодня в гостях Ольга Пшеницына, актриса, хореограф, режиссер еще вообще. Что я не говорю, что режиссер, еще режиссер. И мы говорили, последняя наша тема была о спектакле в Рижском театре «Скатове», спектакль по Шекспиру. А из каких пьес там выбрали? Отрывки, да? Как это было все?
Да, я писала композицию из отрывков, потому что невозможно поставить сразу все спектакли, все пьесы, и даже здесь нужно было сделать именно компиляцию. Я написала композицию из «Гамлета», «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», и соединила это все с сонетами Шекспира. Написалось тоже это очень быстро, как-то все было в таком потоке, было очень свободно и легко.
Писалось... Но там тоже читают или актеры играют эти роли?
И играют. И там были драматические этюды, где играли актеры, где делали какие-то вещи на пластических этюдах, была такая пластика-драма. Были у нас и танцевальные моменты, и были даже у нас такие интересные пластические и барочные темы, и музыка была очень разная, было очень много красивой такой и барочной тематики, и было фламенко, и был теневой театр со старинной испанской музыкой, там солера, и как-то все это очень тонко получилось, и мы делали какие-то такие очень простые, естественные декорации, и получился такой какой-то вот очень естественный театр.
Без какой-то сюжетной линии, да? Просто хотелось вам показать всего Шекспира?
Нет, конечно, сквозное было все. И сюжетная линия обязательно, это все как бы логически было выстроено, потому что нельзя делать такой микс. Вот я как раз и занималась вот этим соединением и перетеканием. Но самое интересное, что как бы начала это с логики, а вообще оно само пошло. То есть оно само переходило. Вот эти картины, они сами переходили, перерастали через музыку, через состояние, через смену вот этих действий, движения. Там просто настолько Шекспир глубокий, что берешь какой-то отрывок даже из его произведения, из какой-то пьесы, и этот отрывок, он каким-то удивительным чувством связан с другой пьесой, через образ, через какое-то состояние, ощущение. Больше, наверное, я шла ассоциативно от состояния. У меня возникало рождалось какое-то самочувствие, вот какое-то, вот, например, работала, допустим, над Гамлетом, искала, и находились там интересные приемы, например, там дуэль Гамлета со смертью. То есть я вывела персонаж смерти как женщину, потому что вся его тема как бы вот этого конфликта и драмы мести, она была связана с женской темой. То есть вот та его любовь к Офелии и та его ненависть к матери за предательство, она нашла в нем такое вот это контрастное сочетание и ненависти, и любви к женскому, что эта дуэль Гамлета своей собственной смертью, она родилась как-то вот как ход. И я просто вывела актера как смерть, как образ смерти, как красивой женщины, сильной и фехтующей, которая его пыталась и направить, и на любовь, и которая пыталась его и увести, и дать ему какое-то искушение. И в результате вот эта битва... тоже получается Гамлета самого с собой. Она потом уже сквозным перенеслась там и в «Сон в летнюю ночь», и через сонет Шекспира связалась уже там с какой-то с развязкой в конце, в кульминации. И в начале вот это зарождение любви и какие-то вот эти оттенки вот этого чувства. Вообще, конечно, спектакль был о любви. Конечно же.
Ну да, конечно. О чем же еще может быть Шекспир?
Мне кажется, это единственная тема всей нашей жизни. Это божественная тема. Любовь — это Бог. Любовь — это вся наша жизнь. Любовь — это все мы вокруг. И поэтому все, что вот, все, в чем мы купались, это была любовь в разных проявлениях. И в человеческих, и в божественных, и в драматических разных историях. И это было все, конечно же, через любовь, в любви и о любви. Ну, вот это было главное. И поэтому эта страсть, шекспировская страсть, и все тонкие проявления этой любви, вот они все связались в какое-то одно такое вот целое. И я до сих пор, я обожаю этот спектакль, и вот мы в этом году его восстанавливали, он получился совершенно другим, мы его немножко изменили. И он, то есть у нас, можно сказать так, два спектакля. И Здорово было. Я надеюсь, еще будет третий спектакль, и мы его еще сделаем лучше. То есть он какой-то живой получился. Мы его вот постоянно делаем и проявляемся. Потому что и люди включаются по-новому, и мы находим и связь новую. И...
А, кстати, интересно, там на русском, на латышском или все вместе? Как там язык-то основной латышский же?
Основной латышский, но там все актеры, все латыши говорят по-русски свободно. Угу. И поэтому мы репетировали на русском языке. И у меня был подстрочник латышский по всем текстам. Если у нас были латышские тексты, я как бы все, у меня подстрочник, ну да, у меня по словам...
То есть это не это... большая проблема.
Это язык. Совершенно было несложно, и мы репетировали, я все доносила по-русски, и говорили мы на русском, мы ставили на русском, актеры все говорили на русском спокойно. Mm-hmm. Просто mm-hmm. какие-то вещи были на латышском именно для латышского зрителя.
А, кстати, интересно, как сейчас вот читаешь, когда наши СМИ, там кажется, что какое-то напряжение, все. Вот я когда езжу в Латвию, я как-то чувствую, что люди всегда остаются людьми, да, вот на человеческом
Конечно.
Уровне нормально. А у вас какие впечатления?
Сказочно. Я обожаю Латвию, и никакого конфликта ни разу даже не почувствовала, даже никакого напряжения. Люди удивительные, прекрасные, ясные, чистые, вот просто очень. Спокойные. И там такое умиротворение, это красивая очень страна, очень красивая. И очень хорошие люди.
Ну, ценящие вот культуру, да?
Да, да, да. И очень глубокие, очень спокойные, очень внутренние, такие созерцательные. У них есть такое качество созерцания. Очень красиво, гармоничное. Мне очень нравится там.
Да, хочется уже поехать, посмотреть спектакль.
Да, да.
Да, после каждой передачи мы решаем, куда нам поехать. Теперь мы едем в Ригу. Друзья, через минутку продолжим разговор.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ольга, ну мы знаем, что вы еще участвуете также и в постановке спектаклей в Москве тоже, да? Mm-hmm. Вот мы знаем уже, что у вас есть работа в театре «Современник». Расскажите, пожалуйста, это что-то очень интересное. Вы там как хореограф выступаете, да, в спектакле «Амстердам».
Да, в «Современнике» как хореограф-постановщик у нас есть спектакль «Амстердам». В главных ролях Михаил Ефремов, Алена Бабенко, Оля Родина, Женя Павлов в главной роли играет.
Вот я уже посмотрела, у них в июле 2 спектакля играется, так что вот здесь есть возможность попасть.
Да, приходите.
Александр Галин, автор пьесы, да?
Да, да.
И я так понимаю, это такая достаточно, ну... скандальная какая-то пьеса, потому что я читала отзывы, что люди делятся, как говорится, на два лагеря, что это пьеса о свободе, ну, как Амстердам, как символ свободы, как... Но всегда, когда свобода, всегда возникает вопрос о границах свободы, да, и я пока еще не смотрела, но я так понимаю, что там поднимаются вопросы какие-то отцов и детей, вообще границы толерантности, терпимости, то есть, может быть, немножечко вот так о теме спектакля, а потом о вашей уже непосредственной работе как хореографа.
Угу. Тема там такая сложная. Спектакль очень конфликтный. Почему возник? Потому что это на тему вот этих амстердамских, голландских гей-парадов, которые проходили, и вообще вот эта тематика, она поднималась, например, вот, ну, это же везде тоже, вот мы везде встречаем вот эти все, ну, как бы проблемы, когда, ну, встречаем, допустим, геев, да, вот эту тему сейчас сложно обсуждать, потому что, естественно, там, это грех, и нельзя принимать, и там, вот мы сегодня начинали эту тему передачи с понятия греха, да, и вот как бы не осуди. Вот здесь конкретно идет такое вот, скажем так, пир во время чумы, когда люди уже зашли, перешли все грани вот вседозволенного и позволяют себе вот предаваться каким-то порочным состояниям, не отдавая себе отчета, просто потому что это модно. И, кстати, сказать, что это повсеместно, к сожалению, эта тема сейчас везде поднимается, и тема, ну, говоря языком вот святых отцов, мужеложество, да, вот этот грех мужеложества, у нас в связи с таким модным принятием этого конфликта не рассматривается это как греховное состояние. То есть люди считают, что ну, каждый свободен выбирать и делать, что считает нужным все-таки. Это личное интимное отношение, не надо в это вникать, осуждать. И тем более, как говорится, геев чуть ли не каждый третий, просто либо латерантно, либо скрыты. Эта тема очень страшная, и я часто встречаю именно вот людей, которые, к сожалению, ну, как бы приняли эту сторону, эту позицию, и приняли в себе. И мне очень сложно, там, у меня и близкие люди есть, которые, к сожалению, вот, скажем так, ну, прямым языком, геи. И я как бы к ним человечески очень с любовью отношусь, а как вот этот грех, я его не принимаю. И, естественно, я его осуждаю. И не могу его и оправдать. И вот как вот быть вот в этом двойственном состоянии, когда ты и любишь человека, и как человека, и в то же время видишь его порочное вот это падение, которому он не отдает отчета, просто потому что он по-другому мыслит, и mm-hmm. потому что он считает, что это его свобода делать так, как он хочет.
И пьеса тоже об этом.
Вот, и пьеса как раз об этом. Это пьеса о любви родителей к своим детям, а дети, они просто отдают дань моде, mm-hmm. потому что, ну, как бы это модно, это как бы сейчас не запрещается, и они просто отдаются этим порокам и попадают вот в этот образ жизни, который их, скажем так, постепенно разлагает. И показывается история жизни вот этой семьи, мужа с женой, которые находятся в Амстердаме, в Голландии, во время вот этого гей-парада, и что с ними происходит на основе вот этого повсеместного вокруг разложения вот этой атмосферы, и как они сами фактически самоуничтожаются душой. Ну, как бы, что происходит? И там вот режиссер очень здорово поставил. Он, конечно, не явно с флагами не выходил, что против геев. Но он показал такую меланхолию, вот как, знаете, какую-то апокалиптическую, как вот состояние такого Содома и Гоморры, когда вот, ну, если вот так все оставить, как есть, если вы мозги свои не измените, не попробуете исправиться, как найти какой-то выход и возродиться, найти истину, то вы просто, ну, мы все погибнем, и mm-hmm. это будет именно вот эта гибель. И просто показываются какие-то человеческие отношения, любовь, показываются какие-то истории внутри вот этой пьесы, замечательными просто актерами, с таким юмором, с таким пафосом именно вот этого, вот этой игры и с легкости какого-то такого. Там, ну, как бы конкретно не об этом, а mm-hmm. больше, наверное, о какой-то вот о безудержности жизни и какое-то такое вот пиршество последних дней, что ли, люди пытаются зацепиться, выжить за что-то, найти какую-то соломинку, и ищут, и вот в этом состоянии, если находиться, то просто это все погибнет.
А хореография?
Да, вот интересно, мне тоже. Как вы ставили это? Что вы вообще вдохновляло вас?
Там можно делать все. Вот здесь мне предоставили полную свободу, но поскольку я уже была как бы не изначально в самом спектакле, а перешла позже, потому что там был первый хореограф, еще, и я как бы стала потом уже, как бы там что-то осталось еще от первого хореографа, там не все мое. Но вот мы там делали много разных таких пластических там танцевальных.
С главными актерами в том числе? Да. То есть Михаил Ефремов тоже там какие-то па?
Михаил Ефремов наотрез отказался плясать.
Да, как жалко.
Да, хотя он так махал там саблей, что я все подходила, говорю, ну давайте воинственный танец поставим. Танец битвы с грехом. Нет, на самом деле там достаточно было у Михаила как бы его драматической работы, там и не нужен был танец ему. Вот, там танцевал Женя Павлов, замечательно, до сих пор мы с ним занимаемся, и он развивается очень такими гигантскими скачками, он очень здорово двигается, очень хороший пластический актер. Алена Бабенко прекрасно танцует. Мы с Аленой, кстати, еще работали, я помогала ей там в другом спектакле. Там она даже встает на пуанты. Вот, и мы делали с ней балет на связочке в другом спектакле. И она очень такая пластичная, очень здорово отзывается и много работает. Мне потрясает, конечно, в актерах именно их самоотдача. Вот это самое ценное. Даже в танцорах не всегда есть такой подход, как именно в драматических актерах, когда даешь им какую-то тему танцевальную, и они, не умея это делать, они полностью на много суток, на много часов просто погружаются как сумасшедшие, как одержимые, начинают заниматься там любым стилем, каким бы ни предложили, они это изучают, и до тех пор, пока они это не постигнут, пока они не поймают суть, Они не останавливаются, да, просто безумные люди.
Это
говорю со стороны.
Это всем актерам присуще?
Нет, хорошим. Вот, и поэтому это просто сплошной праздник был работать, и мы много там сочиняли. Тоже интересно, приходите, посмотрите. Вот, и, ну, и спектакль еще живой тоже, там у нас в планах еще много что изменить, там мы не успели еще все доделать, просто труппа перегружена, и там, если найдем сейчас какое-то время в расписании, то там есть еще задумки, несколько сцен поставить танцевальных.
Оля, что вас вдохновляет? Вот, допустим, вы знаете тему, вы знаете спектакль, вам нужно хореографическую часть его построить. И вы что-то слушать или смотреть начинаете, или читать.
Или вообще,
допустим, да, в Амстердаме,
ну,
и в целом тоже интересно.
Вообще глобально меня вдохновляют образы. Всегда, когда я сделаю какую-то танцевальную или пластическую работу, я всегда иду от музыки. Вот есть танцоры или хореографы, которые ставят независимо от музыки, и потом музыку находят. У меня наоборот. Мне, если я нахожу музыку, которая в меня проникает, то все, дальше оно само вырождается, само проявляется. И мне самое важное — найти в музыке образ. И тот образ, который для меня тоже имеет ценность. Потому что мне очень важно еще сказать этим образом что-то. То есть какую-то идею подвести. Не просто само по себе какое-то состояние или там технический прием, или какую-то красивую технику показать танцевальную, а именно чтобы донести мысль. Потому что в пластическом искусстве, так же, как и в драматическом с текстом, очень важна мысль и твое внутреннее состояние, которое ты передаешь спектаклем. И вот именно я бы хотела сказать такую еще вещь, что вот именно я читала у Архимандрита Маслова замечательную работу по психотехнике человеческого, скажем так, человеческого, как бы сказать, организма. Ну, нет, неправильно сформулировала.
Просто но, человека, психотехника как бы, человека.
Психотехника, да, восприятия жизни. Uh-huh. И замечательные вещи он говорил о том, что, вот, например, от состояния мысли человека зависит его счастье или несчастье. Uh-huh. Потому что от того, как ты умеешь концентрироваться на истине и нести эту истину в жизни любой формы, формы искусства, формы музыки, формы деятельности, которую ты там в жизни несешь. От этого зависит именно твое правильное состояние. И потом вот я интересную фразу нашла просто замечательную. Вот у Иоанна Кронштадтского. Вот мне бы, если можно, я бы даже ее вот сейчас бы прочитала бы.
Только очень быстро, потому что мы уже, можно сказать, завершаем разговор. Но вот такой прекрасный, живой, и тогда еще какая-то цитата у нас должна быть в конце. Нашли?
Да.
Давайте.
Иоанн Кронштадтский. «Все мое счастье и несчастье заключается в сердечных мыслях и расположениях. Если мысли и расположения моего сердца согласны с истиной Божией или с волей Бога моего, тогда я спокоен, исполнен духовного света, радости, блаженства. Если нет, беспокоен, исполнен духовного, душетленного мрака, тяжести и уныния».
Вот так. И это годится и для творчества тоже.
Это абсолютно творческая природа. И вот от того состояния мысли, в котором мы находимся, от того, в каком состоянии актер играет и что он несет, от этого зависит и то, что ты передашь зрителю, и то, как ты живешь, и то, как ты решаешь эту проблему двойственности, с которой мы начали.
Uh-huh.
Как бы насколько нужно раздваиваться или не нужно. Или ты просто един со всеми людьми и понимаешь, что самое важное — это направить все свои мысли к Богу. Самое важное. И тогда танцуй, играй, твори и живи, и ты будешь гармоничен в этом. И это прекрасно. И мне кажется, в этом настоящая колоссальная творческая сила и творческая природа для любого артиста, любого жанра. И вот если бы вот я бы подводила бы итог, не знаю, время пришло или не пришло еще.
Пришло.
Очень быстро, причем подводить. Вот, я бы подвела итог, чтобы я бы посоветовала бы всем артистам найти фундамент в Боге. Потому что это единственная творческая сила, единственная любовь, единственная жизненная радость, которая даст бесконечные творческие фантазии, бесконечное творческое счастье и такие открытия, которых мы даже и которых нам даже не снилось, потому что Господь наш, великий Творец, Он подарил нам свой образ и подобие, Он вложил в нас как первооснову, как первообраз свою природу.
Спасибо, друзья. У нас в гостях была сегодня Ольга Пшеницына, актриса, хореограф, режиссер. Потрясающий, на мой взгляд, интересный разговор получился о театре, как бы и с изнанки, и со стороны зрителей, со стороны исполнителей. Большое спасибо. Мы уже прощаемся до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.